Где царство смерти? Послушай слова Павла. Ибо смерть царствовала от Адама даже до Моисея и над несогрешившими. Римлянам 5:14. Так как дьявольская троица, то есть дьявол, грех и смерть, возымела силу и властвовала над святой и пречистой троицей, именно дьявол обольщал, грех умерщвлял, а смерть погребала, то поэтому Давид и благовествует находившимся под той тиранической властью и говорит, чтобы они ушли из-под ярма рабства и приняли возвещаемое владычество Христа. Господь воцарился! Царство смерти прекратилось, сила греха упразднилась, власть дьявола окончилась. 706. Господь воцарился, да радуется земля. Радоваться должна некогда порабощенная, теперь освобожденная, некогда заблудшая, а ныне прославленная. Некогда бывшая во гробе, а теперь находящаяся на престоле. Некогда в бесчестии, а ныне в чести. Господь воцарился. Так и в другом месте говорится, должно приводить сродные между собой мысли. Господь воцарился, в красоту облегся. Мы одеваемся снаружи одеждой, чтобы прикрыть непристойные стороны нашего естества. А затем Бог покрывает свое бестелесное естество, исполненное света. Лучше же сказать, блистающее светом. Но он называет своим одеянием самое тело Христово. Господь воцарился, облегся в красоту. Красотой называет плоть Христову. Она была прекрасна. Не имея безобразия греха, потому что Господь никогда не совершил греха, и не нашлось коварства в устах его, облегся Господь в силу и припоясался. Так как пояс украшает царя, а пояс — отличительный знак царя и судьи, оно передано греческой речью. Итак, начни с головы. Что прежде всего было? Тиару, или что Писание называет? Что после тиары, как бы посредница? Поэтому тиара — образ одеяния. Так как архиерей был глава народа, то ему, как главе всех, надлежало иметь на голове символ власти. Ослабление авторитета невыносимо. Тот, которому присвоен символ его власти, стоит под законом. Закон же повелевает, чтобы голова архиерея не была обнажена, но была покрыта, чтобы голова народа поняла, что у ней есть голова. Поэтому и в церкви во время рукоположения иереев на голову их возлагается Христово Евангелие, чтобы рукополагаемый понимал, что он принимает истинную тиару Евангелия, и чтобы он знал, что хотя он и глава всех, но поступает, подчиняясь этим законам, что властвуя над всеми, он находится во власти закона, что требуя во всем отчета от других, он сам отдает отчет закону и получает от него предписание. Поэтому один славный муж из древних, имя ему было Игнатий, этот украшенный священством и мученичеством, в послании к некоторому иерею говорил: «Ничего да не будет без твоей воли, но и ты ничего не делай без воли Божией». Итак, то обстоятельство, что на архиерея полагается Евангелие, служит знаком того, что он находится под властью. Поэтому Павел и говорит о женщине, имеющей покрывало. Женщина должна иметь на своей голове покрывало, которое было образом власти. Итак, тиара была образом власти. Была на тиаре золотая дощечка, на которой были начертаны письмена, обозначающие имя Божие, что прежде всего показывает, что власть Божия и имя Божие. После тиары и дощечки были на раменах два изумрудных камня, на которых были обозначены имена шести колен на каждом. Это знак священнического поведения. Закон назначает священнику изумруд, имеющий двоякую красоту, и прекрасный цвет, и чистоту наподобие зеркала. Так как нужно, чтобы священник бодрство вел подвижническую жизнь, и чтобы последнее было зеркалом для народа, то закон и желает, чтобы священник на раменах носил образ добродетели. Почему на раменах? Потому что имя Божие на голове. Член над членом. Но почему же на раменах? Потому что это знак действия. Деятельная сила зависит от плеч. Итак, закон желает, чтобы красота истины блистала в делах. Поэтому Бог некогда говорил Иерусалиму: «Положи сердце свое на рамена твои, си, обесчествованное, ибо создал Господь спасение». Иеремия 31:22. Руки и рамена Писание принимает за действие, когда говорит, например, о Давиде: «И в разумах руку свою наставил я». Псалом 77:72. Неужели разум находится в руках? Но в разуме, говорит, самых дел. На груди священник имел наперстник судный с 12 врезанными камнями, каковы сердолик, топаз, смарагд, рубин, сапфир, яспис, гиацинт, агат, аметист, хризолит, берилл, оникс. Этими 12 камнями различались 12 колен. Трудное изречение. Выше, на раменах, было одно естество камней, имевшее одно имя — изумруд. А на груди ниже камни различные. Что это значит? Так как одно естество родило нас, а различные мысли и мнения разделяли нас, то одно усвояется мнению, а другое — естеству. Итак, имя Божие — это была деятельная добродетель, происходящая через слово и истину. На краях одежды священника называется Лавуста, том 6, кассета 5, 733, о творении мира, 6 бесед. Эти 6 бесед в издании Мини приписываются Севериану, епископу Гавальскому. Здесь они впервые появляются на русском языке. Мы их опускаем. 840. Творения, отнесенные в издании Мини к подложным, Спурия. Беседа на слова: «И увидел Бог все, что Он сотворил, и вот весьма хорошо». И о том, что божественные слова дороже всякой сладости. Прекрасные луга благочестия. Не временные цветы на них красуются. Они обильно украшены цветами небесными. Цветы же благочестия не иное, что как плоды добродетельной жизни. Добродетели возводят нас к той дивной, первообразной красоте, какой человек обладал, будучи создан по образу Божию и подобию. А это подобие по добродетели никому из нас не позволяет называться вместо человека лошадью. Кто стремится к нему, того нельзя уже назвать ни волом, ни драконом, ни змеей, ни скорпионом. Возвышаясь над этими бессловесными, мы и являемся, и называемся, и сознаем себя образом Божиим удивительным и досточтимым, сохраняющим первообразную красоту вида. Ты, господин над бессловесными, не подражай же нравам своих рабов. Впрочем, не потому, что бессловесные дурны. Благость Творца не создала ничего худого. Обыкновенно мы сравниваем с животными тех, кто живет не согласно с добродетелью. Но отсюда нельзя заключать, что животные сами по себе злы. Тогда что значили бы слова Писания: «И видел Бог все, что Он сотворил, и все хорошо, и не просто хорошо, но весьма хорошо». Однако, если твари служат для нас олицетворением злого, обыкнолев обыкновенно олицетворяет тиранство, змей – хитрость и коварство, скорпион – сварливость, а волк – хищность, то каким образом могли бы быть добрым твари, которых мы так явно принимаем в качестве образцов злого? Любознательные пусть знают, что по своей природе твари не злы и не называются злыми, а что в подобных случаях имеется в виду состояние, приличное бессловесным. Кто идет против своей разумной природы, тот унижает свое достоинство и помрачает свою разумную свободу. Ты получил, о человек, достоинство господина. Не стремись же занять место в ряду бессловесных, рабски и бесчестно. Подражая зверонравию бессловесных, ты унижаешься. Не потому, что бессловесные злы по природе или считались такими, но потому, что они являются образом бесчестного и рабского, неприличного свободным. Ведь всякий человек, порядочный и почтенный, если он облечется в одежду раба, унижается и срамится. Не потому, что одежда сама по себе зла и марает человека, но потому, что она прилична только рабу и не соответствует достоинству свободного человека. Точно так, если мы усвояем себе нравы скорпиона или волка, то не природа бессловесных опорочивается в этом случае, но твое унижение, что ты, будучи господином, поступаешь как раб. Эта оговорка была необходима, чтобы кто-нибудь сказанного не поставил в укор созданию, как будто бы Бог сотворил что-нибудь злое. Все в полном смысле было хорошо, и даже весьма хорошо, пока сохраняло свой строй и жило по свойственному ему закону. Чтобы внушить тебе, возлюбленный, что в Божьем создании по природе ничего не было дурного, Бог пользуется и неразумными тварями для того, чтобы наставлять нас их примером. В самом деле, Он научает нас подражать некоторым качествам бессловесных, чтобы мы не приписывали созданиям, а тем более самой их природе, зла, но знали, насколько они соответствуют своему предназначению. Разве ты не слышал, что говорил сегодня приточник? «Иди к муравью, о ленивец, и поучись у него», притча 6.6. «И разве ты не уразумел, как, поставляя нам в пример трудолюбие муравья, премудрый наставил нас быть усердными, без лености? Недостаточным ли для тебя уроком служит это указание на трудолюбие муравья или подобная ему ссылка на искусство пчелы? Да, возможно, как я уже сказал, возможно заимствовать и у бессловесных некоторые качества, соответствующие разумной природе. А вместе с тем такие указания служат к нашему стыду и посрамлению. Если ты не подражаешь Богу, подражай хотя муравью. Таков их смысл. Не случалось ли тебе слышать, как родной отец, осуждая своих детей после многих наставлений, ставит им в пример своих слуг и притом делает это во всеуслышание, подражая, наконец, слуге, низшему по достоинству, но более тебя дельному? Точно так и человеколюбивый Бог, исправляя наше нерадение, приводит муравья, обличающего нашу леность, и пчелу, обличающую нашу распущенность. Отсюда очевидно, что в создании Божьем нет ничего злого, и что Богом даны нам чувства и разум, чтобы избегать нрава бессловесных и подражать их лучшим свойствам. Так лев может быть для тебя примером добродетели, когда ты подражаешь ему не в насилии, а в мужестве. Иное дело насилие, а иное дело мужество. Потому-то Писание, возвещая Спасителя, имеющим произойти от Иуды, и говорит: «Лев из колена Иудина». Видишь ли, какого сравнения пользуется божественное слово качествами и свойствами бессловесных? Лег, уснул, и кто разбудит его? Можно, значит, подражать льву с разумом. Но можно подражать и змее, не в том, конечно, что она извергает яд, но в мудрости, как именно и говорил Спаситель апостолам: «Будьте мудры, как змеи». Конечно, если бы это творение было злым по природе, не стал бы Господь к подражанию ему призывать свой собственный образ: «Будьте мудры, как змеи». Это означает, конечно, подражай не яду змеи, не злобе ее, но мудрости. Если будешь подражать ее ядовитости, против тебя возопиет Давид, обвиняя и говоря: «Я рассих по подобию змеи». Псалом 57.5. Если же будешь подражать мудрости, то будешь учеником Христовым: «Будьте мудры, как змеи». Так как змей был мудрейший из всех зверей, как сегодня было читано, то человеческой мудрости противопоставил его мудрость не для того, чтобы ты научился коварствовать, но чтобы научился избегать коварства. 842. Конечно, человеколюбец Бог хочет, чтобы мы были не коварны, но искусны. Иное дело быть коварным, иное быть искусным. Искусство состоит не в том, чтобы совершенствоваться в зле, но в том, чтобы избегать зла. И пользоваться искусством нужно не с той целью, что строить козни ближним, но с той, чтобы избегать сетей других. Между тем убийство, предательство, обиды ближним – вот каковы дела коварного. В этом смысле искусным был Яков, мудрый как змея, но чуждый ее ядовитости. Ожидая встречи с братом своим Исавом, дышавшим злобой и братоубийством, он просил Бога: «Господи, избавь меня от брата моего Исава, ибо я боюсь его очень». И умолял его, вооружаясь против злобы молитвою. А встретившись с братом лаской, обходительностью, Яков укротил его злобу и потушил гнев. Что же говорил он Исаву? «Я увидел лицо твое, как увидел лицо Божие». Конечно, если Яков говорил это с тем, чтобы при помощи обмана одолеть брата, он поступил худо. Если же его слова были внушены ему желанием избежать грозившей опасности, тогда он хорошо воспользовался искусством. Будьте мудры, как змеи, не злобны, не ядовиты, но мудры, и в то же время просты, как голуби. Впрочем, и самый голубь может служить примером как добра, так и зла. А как? Послушай. Если ты уподобляешься голуби безрассудством и недальновидностью, обладаешь опытностью только во зле, то Писание осуждает тебя как безумного. Ефрем, говорит он, как голубь безумный, не имеющий сердца. Осия 7.11. Но если, избежав безумия, ты сохранишь чистоту, то достигнешь совершенства, без примеси зла. И тогда именно исполнится на тебе слова Господа: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Итак, брат, не просто читай Писание и не злоупотребляй его сравнениями. Ты видишь, что одно и то же сравнение употребляется здесь в разных смыслах, притом столь различных. Хочешь еще более убедиться в этом? Вникни поглубже в приведенные выше слова Писания, где говорится о льве. «Вот лев Иуда, сын мой, вошел, возлег, уснул, как лев». Здесь слова «как лев» означают мужество. Но ведь и к праведному прилагается тот же образ: праведный смел, как лев. Притча 28.1. А праведный мужествен, конечно, не в делании зла, но в презрении к тому, что угрожает ему со стороны дурных людей. Называет Писание Спасителя львом, и потому, что он происходил из царского племени. Ведь как лев является царем четвероногих, так у иудеев царская власть сосредотачивалась в колене Иудином, от которого произошел Спаситель. И не подумай, возлюбленный, что неприлично уподоблять Христа льву. Этот самый образ Писания прилагает даже и к самому Богу. Послушай, что говорит пророк: «Лев возревет, и кто не убоится, Господь Бог возглаголит, и кто не вострепещет?» Амос 3.8. Конечно, могущество, царственное достоинство и страх, внушаемые окружающими, вот те общие черты, которые имеются в виду при уподоблении Христа льву. Называется львом и дьявол, но уже не как могучий и грозный, а как хищник, как насильник, как губитель. О нем блаженный Петр Апостол говорит: «Вот противник ваш, дьявол, ходит, как лев рыкающий, ища кого поглотить». Вникай же в различия читаемого и подразумеваемого, и пусть видимое противоречие в употреблении одного и того же слова не вводит тебя в заблуждение. И тут и там Писание говорит о льве, но в одном случае оно имеет в виду могущество и царственное достоинство, в другом – хищность и губительность. Точно так же один и тот же образ употребляет Писание и о праведном, и о нечестивом. «Праведник, — говорит он, — как финик процветет, и как кедр ливанский умножится. Но оно же, — говорит, — и о нечестивом, видел нечестивца грозного, как многоветвистое дерево, кедр ливанский». Псалом 36.35. Вот как Писание употребляет один и тот же образ, но придает словам различные значения. В самом деле, о нечестивом сказано: видел нечестивца грозного. А о праведнике же не сказано, что как кедр в Ливане процветет, но умножится. Подобным образом нужно понимать слова Писания и в том случае, когда оно получает нас подражать пчеле в ее трудолюбии. «Иди к пчеле и посмотри, как она трудится», притча 6.8. «Увидь, узнай, не то, что она имеет жало, но что она производит мед. Если ты стремишься подражать ей в ее способности пользоваться жалом, то осуждает тебя Давид, говоря: «Вот народы обошли меня, как пчелы сот, и именем Господним низложил их». Видишь, как врагов уподобляет пчеле нападающей, а праведных пчеле добивающей мед. «Уста мужей праведных, — говорит мудрый, — каплют премудрость». Притча 10.32. «Сотовый мед, словеса добрые, сладость же их исцеление души». 16.24. «Ее-то, возлюбленные, я разумею душевную сладость, будем желать от всей души, в тайной мастерской души будем производить духовный воск, и божественные слова будем принимать паче меда и сота». И заметьте, мед, употребляемый в большом количестве, начинает казаться уже не столь сладким, вызывает отвращение и расстраивает весь организм человека. Слово же Божие, принимаемое в большом количестве, не вредит душе, но врачует ее, сладость его, исцеление души. Потому тот же самый мудрец, противопоставляя мед и слово, и говорит: «Ешь меду, и немного, а почитать же подобает словеса славные». Притча 25-28. Итак, будем постоянно употреблять, возлюбленные, эти разнообразные соты, божественные и священные слова. И как пчелы приготовляют свои соты из многих и различных веществ, но придают им один вкус, так и мы в сотах Священного Писания, составленных многими и различными пророками, найдем и подчеркнем одно общее учение. Точно так же будем пользоваться и медом отцов, собранным в различное время, но содержащим одну и ту же благодать и одно духовное учение. Но достаточно об этом. Молитвам и предстательством нашего общего Отца досподобимся мы, соединив с учением трудолюбие, всегда возгревать божественный закон в сердце своем и исполнять пожелания Давида, чтобы даже в чреве нашем всегда обитал закон Божий, то есть божественные мысли. И тогда, возвышаясь над требованиями своей природы, почитая истину и презирая мир, будем воздавать славу Богу ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 845. Изъяснение, что образ, состоявший в подобии Божьем, первый человек утратил прислушанием, и что впоследствии этот образ восстановлен через нового Адама. Что человек сотворен по образу и подобию Божию, это в Священном Писании передано, и для любознательных до известной степени подтверждается научными выводами. Вы, по крайней мере, более усердные слушатели, помните, конечно, что мы начали говорить о том, что выражение «по образу» указывает преимущественно на господство человека, на его власть над всеми, а рядом с этим «подобие» означает совершенствование в добродетелях. Но необходимо показать, братья, необходимо уяснить себе, как человеку, достойный большей чести перед всеми созданиями Божиими, мог не спасть от высшей и первообразной красоты божественного происхождения до состояния бессловесных, до уподобления им. Будучи по своему началу образом человеколюбивого Бога, человек омрачил себя пороками, ослабил преступлениями и воистину уподобился скотам несмысленным. А каким путем дошел человек до уподобления скотам несмысленным, необходимо проследить на деле. Не с тем, чтобы негодовать по поводу совершившегося, но чтобы найти выход из настоящего положения. Псалом 48:21. Ведь и то, что мы знаем об Адаме и вся история праотцев, все это сообщено нам не для того, чтобы мы хвалили их или порицали, но для того, чтобы мы подражали их добродетели и избегали их злых дел. Сие же, говорит божественный Павел, написано нам в научении, достигшем последних веков. Итак, первый человек своим прислушанием утратил образ и вместе с тем подобие Божие, предал их на попрание бесам и омрачил уподоблением бессловесным. И теперь одних из людей жестокость и тиранство делает похожими скорее на льва, чем на человека, а других и обнаруживаемое ими хищничество уподобляет волку. Так и говорит об этом Писание: «Князья ваши, как львы рыкающие, судьи ваши, как волки аравийские», называя львами людей жестоких и бесчеловечных, а волками хищных и жадных корысти. Видишь, как человек, созданный по образу Божию, не спал в ряды бессловесных. Итак, когда человек употребляет насилие, он называется львом. Когда грабит, заслуживает название волка. Когда предается нечистым страстям и своими поступками уподобляется скотам, тогда он делается конем, кони женонеистовые. Каждый ржет на жену ближнего. Иеремия 5:8. Других опять пороки делают из людей псами. И как именно? Они, как псы, лают шумно и беспорядочно, выражая свои удовольствия. Об этом пророчески говорит блаженный Давид от лица Спасителя. «Об Идоша мя псы! Какие псы? Сон лукавых охватил меня!» Псалом 21:17. Еще иных Писание называет свиньями. Так о тех, которые погрязли в нечистых делах, Господь через Евангелиста и говорит: «Не давайте святыни псам, и не метайте бисер ваш перед свиньями». Видишь, какое различие оказывается между людьми, и как тот образ, состоявший в подобии Божьем, заменился подобием скотским. И это произошло не по насилию чьему-либо, но по вине самого человека. Писание именно и приписывает падение человека не принуждению какому-либо, но свободной воле того, кто был удостоен чести, но презрел ее, человек, который в чести неразумен. Припомним еще далее, если угодно, что некоторых людей Писание за их хитрость, коварство и крайнее лицемерие называет лисицами. В этом, конечно, смысле Спаситель назвал лисицей Ирода, вероломного и двуличного, под личиной благочестия, преданного нечестию. Именно когда Спаситель возвестил кто-то из пришедших к нему, что Ирод хочет видеть тебя, на это святой и великий голос ответствовал: «Скажите, лисицы, вот я творю знамение ныне и завтра, и в третий день кончаю». Лука 13:32. «Скажите, лисицы сей». Вместо того, чтобы сказать человеку, исполненному коварства, душе, насыщенной ложью, злобой и предательством. Вот видишь, брат, как коварных людей Писание называет лисицами. Поэтому теперь, когда ты будешь говорить вместе с псалмопевцем, в преисподние земли сойдут, часть лисовым будут. Псалом 62:10. Ты поймешь этот намек и не будешь искать для него иного объяснения. А в другом месте сказано: части будут лицемеров, потому что неведущие истины получают часть не с верными, а с лицемерами. Потому и Спаситель, увековечивая эту мысль, сказал о ленивом рабе: «Придет господин раба твоего и рассечет его пополам, и будет участь его с лицемерами». Итак, лицемеров Писание называет лисицами. «Да таких-то, братья, неприличных образов и подобий унизился образ Божий, и притом в такой степени, что во всей вселенной, прежде чем воссиял для нее разум благочестия, Писание не находит ничего, что заслуживало бы лучшего наименования, чем бессловесные скоты, гады, дикие звери». Отсюда ясно, почему человеколюбец Бог, желая вразумить верховного апостола Петра, что нужно принимать всех приходящих от язычников, показал ему тот удивительный плат, спускавшийся за четыре конца с неба. В нем были всякие четвероногие земные, птицы небесные, звери и гады. А Господь повелел Петру: «Встань, Петр, заколи и ешь». Апостол отвечал на это: «Ничего, Господи, нечистого не входило в уста мои». Не поняв иносказания и думая, что перед его глазами чувственные предметы, отказывается от вкушения. Соблюдая верность иудейскому обычаю, он говорит: «Ничего, Господи, никогда не входило в уста мои скверного или нечистого». На это Господь сказал ему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». По-видимому, Спаситель говорил апостолу о четвероногих, зверях и птицах, показанных в видении. Но апостол Христов Петр отсюда понял, что бывшее ему видение вразумляет его не о птицах или зверях, но о всех язычниках. И в беседе с Корнилием он говорил уже: «Вы знаете, что иудеям запрещается сообщаться с иноплеменниками, но мне Бог показал никого не почитать скверным или нечистым». Видишь ли ты, брат, какие разнообразные унизительные наименования прилагаются к человеку? И когда опять ты читаешь у пророка Исаии: «Тогда будут пастись вместе вол и агнец, и рысь почиет с козлами, и телец, и лев вместе будут пастись, и вместе есть будут солому». Вникни в этот образ и уразумей, что не о собрании бессловесных животных он предвозвещает, но об общении людей и о спасении, воссиявшем через благодать всем людям. И когда ты видишь в церкви бедняка, стоящего рядом с богачом, частного человека с сановником, подчиненного с правителем, тогда как вне храма он трепещет его могущество, тогда подумай, что значит слова «будут спастись вместе волк и ягненок». Конечно, волком ты назовешь богатого, а агнцем – бедного. И почему это? Потому что волк поступает с агнцем так же, как богатый с бедным. И не опуская из виду того, что часто богатый и бедный стоят в церкви рядом, а когда наступает время совершения таинства, богатый изгоняется, как непосвященный, а бедный остается внутри под кровом неба. И богатый не негодует, потому что сам сознает себя чуждым божественных тайн. Впрочем, о, божественная милость! Не только равночестность существует в церкви по благодати Божией, но часто и в том случае, когда богатый и бедный стоят рядом, по отношению к благочестию бедный стоит впереди богатого. И ни богатство нисколько не возвышает своего обладателя в деле благочестия, ни бедность не вредит верному, допуская его с дерзновением предстоять святому жертвеннику. 848. Это я говорю, возлюбленные, о оглашенных, а не вообще о богатых. Подумай, брат, как часто господин отстраняется от церкви, и при совершении таинств председательствует верный слуга, удаляется госпожа и остается служанка, ибо Бог не на лицо смотрит. Итак, в церкви нет ни раба, ни свободного, но того Писание признает рабом, кто порабощен греху. Именно говорит оно, делающий грех есть раб греха, и того считает свободным, кому дарована свобода божественной благодатью. Ибо закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греховного. Римлянам 8:2. Итак, когда тот, присущий человеку образ Божий, различными способами, как мы выше сказали, был погублен и разрушен, пришел Спаситель и восстановил свой образ. И что истребил дьявол, то воссоздал Творец. Сделавшись человеком, человеколюбец не в унижении себе, но по человеколюбию к нам. Это-то божественное и удивительное снисхождение, предвозвещая, блаженный Давид и говорил, «Господь поцарился, в красоту облегся». Конечно, не безначальному и бестелесному божеству приписывается обличение, потому что нет ничего благолепнее Бога, чтобы Бог мог облечься в благолепие, но человеческой природе. Мы, люди, прикрываем благолепием одеяний члены нашего тела. А Бог, будучи простым и бестелесным, един, имея бессмертие, пребывая во свете неприступном, в каком великолепии нуждается или в какое одеяние облекается? Вполне очевидно, что красотою пророк называет воплощение. Называет же он нашу плоть красотой не по ее природе телесной, но ввиду возможного для ее носителя совершенства в добродетелях. Так телу Господа усвояется великолепие не потому только, что оно тело, но потому что Он не сотворил никакого беззакония и не было лжи в устах Его. Господь воцарился, в красоту облегся. А Исаия говорит, что и всех людей Господь облечет и украсит, как невесту. Исаия 49:18. Облегся Господь в силу и припоясался. Припояшь меч свой по бедру твоему сильный. И так далее. Здесь Царь Христос представляется как бы вооруженным воином, возлагающим на себя некоторые доспехи тленного тела. Именно тленного. Конечно, не одинаково с людьми он вооружается, а как... Слушай, когда мы, люди, вооружаемся, то делаем это для защиты слабого от сильного. Бог же, будучи сам могучим, крепким и сильным, воспринимает бренное и слабое тело не в унижение себе, но чтобы в его слабости обнаружить свое безграничное могущество. Так именно он отвечал на просьбу Павла, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя в немощи совершается». И блаженный апостол, прекрасно уразумев сказанное ему, в одном месте послания к Коринфянам, в свою очередь и говорит, «Ибо немощное Божие крепче человеческого». «Облегся Господь в силу», то есть домостроительство, воссиявшее воплощение послужило проявлением его силы. Что сильнее этого честного и святого тела? Что крепче? Посредством тела он победил бестелесных лукавых духов и крестом низложил противные силы. Вникни дальше. Препоясался. Не означает ли подвергнуться ограничению? А в таком случае, когда святой и бесконечной природе угодно было заключиться в теле, не то чтобы она подлежала ограничению сама по себе, но возможность ограничения явилась здесь вследствие явления во плоти. Тогда-то справедливо можно было сказать, «Облегся Господь силой и припоясался, и что следует далее? Ибо утвердил вселенную и не подвигнется» Псалом 92:1. Итак, после того, как в первое время грех поколебал вселенную, Спаситель, придя, водрузил крест и тем утвердил вселенную. «Ты си Петр, и на сем камне созижу церковь мою, врата да не одолеет ее». И Павел, «Ибо твердое основание Божие стоит, имея печать сию». Два слова произнес Господь. «На сем камне созижу церковь мою, врата да не одолеет ее». Не употребил он длинного периода слов. Не сказал «Я создал церковь, и ни цари, ни правители, ни гонители, ни палачи, ни мудрецы, ни простецы, ни витии, не одолеет ее, потому что неодолимо и непобедимо Царство Христово, но одним словом обозначил ее могущество и простым выражением укрепил обещание. На сем камне созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Два слова. Не простые слова, но Божьи. Тот, кто словом утвердил небеса, кто словом положил основание земле, он же и церковь создал, и вселенную укрепил и утвердил, так что она не подвижется. Припадем же, возлюбленные, к нему, утвердившему вселенную, и будем плакать и умолять, чтобы по его человеколюбию и неизреченной силе, оставаясь твердыми и неизменными на непоколебимом и несокрушимом основании, мы ему же воссылали всегда славу и благодарение со Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. 850. Слово на начало Святой Четыридесятницы об изгнании из рая Адама и о дурных женах. Нас ожидает, возлюбленная, богатая духовная трапеза, почерпываемая из божественных писаний. Нетленными яствами изобилует она, но сладостью истинного учения. От нее питается и насыщается наши души не насущным хлебом, но небесными мыслями. Она не опьяняет вином, но воспламеняет дух и воздвигает сердца. Здесь не предлагается мясо, подверженное разложению, но вкушается радость и удовольствие небесное. Эта трапеза совершается не под звуки флейт и цитр. Здесь звучат мелодии боголюбезных псалмов и гимнов. Созерцание блудных плясок не услаждает здесь чувственных очей. Зато очи сердца горят любовью к небесному царству. Нет места кривляниям мимов и развратных людей там, где свирели пророков, воспламеняют сердца наши внимать душеполезному учению. На чувственной трапезе внешний человек ввергается в легкомыслие, смех и пучины невоздержания. А здесь не только нет ничего подобного, но и внутренний человек возбуждается к любви боговедения и, возвышаясь над всеми житейскими суетами и помехами, возводится на единый царский путь вечной жизни. Если на чувственной трапезе употребит кто явство в излишке, то является впоследствии боль желудка, вздутие внутренности и тому подобные страдания. На духовной же трапезе, напротив, если кто насладится ею в избытке, тот получает возможность и жизнь свою исправить и совершить богоугодное дело, и тем большее получается наслаждение, чем больше было усердия в насыщении. Или опять, если на той трапезе ты употребишь вина вдоволь, то и в ногах чувствуешь тяжесть, и зрение тебе изменяет, и язык твой отказывается тебя слушать, а из твоей груди вырывается частое рыкание. Для друзей ты становишься смешон, в глазах рабов теряешь уважение, как будто в вине ты потопил свою душу. Совсем не таковы последствия духовной трапезы. Но если ты обильно вкусишь ее даров, то пойдешь прямой стезей в исполнении заповедей, данных тебе от Господа. Очами сердца узришь неземные блага, а из глубины сердца твоего отрыгнешь добрые учения, согласно с словами пророка. «Отрыгну сердце мое слово благое». Псалом 44:2. Твои друзья почувствуют в тебе уважение, а домашние увидят тебе добрым, ласковым и кротким. Итак, рассмотрим пользу этой духовной трапезы, полюбуемся на ее небесное благолепие, насытимся вдоволь ее неоскудевающей сладостью, послушаем ее гимнов и песни, ведь ее гимны прогоняют демонов, а песни низлагают начальника тьмы. Вострубим в новомесячие трубою в благознаменитый день праздника нашего. Псалом 84. Настал пост любезный апостолам. Настал пост украшения мучеников. Настал пост сожитель монахов. Настал пост, уставы которого исполнял сам Господь, обитая на земле. Если хочешь, возлюбленный, послушай, какими венцами украшен пост. Адам, не соблюдший поста, был изгнан из рая и получил повеление обрабатывать землю, порождающую терния. Современники Ноя, не соблюдший поста, испытали всю тяжесть негодования Божия и были истреблены всемирным потопом. А сам Ной, допустив небольшое послабление в воздержании, обнаженный, повергся перед своими сыновьями. Исава невоздержание лишило прав первородства и отеческого благословения. Сыны Израилевы, не соблюдшие поста, лишились небесной утехи и божественной благодати. Теперь ты знаешь, что потерпели нарушители поста и воздержания. Узнай же и то, какой чести и милости удостоились те, которые его почитали и сохраняли. Воздержание снискало Моисею достоинство законодателя и поставило его во главе народа. Постничество вознесло Илью на огненной колеснице на небо, а его всечестную милость сделала драгоценней царской багряницы. Воздержанием Даниил во рве заградил уста диких зверей и из их пасти вышел невредимым. Воздержанием украсившись, три отрока потушили печь, разжженную седмирицею, и пламень обратили в веяние влажной прохлады. Подвижник воздержания Иоанн наречен большим среди пророков и удостоился крестить во Иордании Господа славы. Но что говорить о пророках и праведниках? Сам Христос подвигом воздержания низложил врага и нам дал в нем оружие попирать его. Поэтому примем пост как драгоценный дар, святое сокровище, изображение истины, начало благочестия, основу духовного учения, умерщвление страстей, отгнание греха, бич пророков, подвижника детства, губителя демонов, запрещение дьяволу, низложение идолов, украшение церкви, силу царей, похвалу иереев, вразумление мужей, целомудрие жен, воспитание чад, свободу рабов, утешение бедных. Кто, возлюбив пост, не был прославлен? Кто, соблюдший его, не был возвеличен? Кому его исполнение не доставило блаженства? Кто, укрепившись им, не победил искушений? Кто, вняв его призыву, не только не получил чести от людей, но и не отвратил от себя гнева и негодования Божие? Ахав, вооружившись им, не избавился ли от грозного гнева Божия? Будучи осужден на съедение птицам и зверям, и на то, чтобы в крови его омылись блудницы, благодаря посту он избег смертной опасности так, что тогда пост оказался сильнее пророка, разве не постом ниневитяне от человека до скота отвратили угрозу, изреченную на срок 3 дней, и оставили бездейственным слово пророка Ионы? Разве не подвигом воздержания пророки достигали созерцания и видений Бога-Вседержителя и прозирали и провещали будущее, как настоящее? Разве не им вооружались апостолы, когда во всю землю прошло вещание их и в конце вселенной глаголы их? Разве и мученики, не им облегшись, разрушали храмы и алтари и курения идольские, и ни во что вменяли угрозы гонителей? Разве не из любви к нему преподобные оставили мир и все его прелести, обитая в пустынях и горах, и пещерах, и пропастях земных, по апостолу Павлу, самолично низложили дьявола и его воинство? Будем же и мы сохранять пост. Эту пристань душ, врачевство тел, умирание помыслов, умерщвление страстей, пост, который ограждает чужое имущество, предупреждает обиды сиротам, является заступником вдов, не позволяет нам погрязать в житейских суетах, жизнь смертных делает равно ангельской, научает прилежать закону Божию день и ночь. О нем именно говорит пророк Захария, раскрывая его громкую славу. Так говорит Господь Вседержитель: пост 4, пост 5, пост 7 будут дому Иуду в радость, веселье и в праздник благих. Захария 8:19. Видите ли, как пост обращается в праздник? Слышите ли, какова его слава и его венцы? Убедитесь же, как возвышает он своих исполнителей в любви духовной. Вы хотите глубже проникнуть в его смысл? Откройте уши вашего сердца. Вникните в духовные песни, изливающиеся из источника бессмертия, вечно текущими струями. Что говоришь ты, пророк? Какого Израиля ты разумеешь, плотского или духовного, то есть душу, ведущую Бога, ведущую? Оскверненного запрещенными жертвами или возрожденного учением апостольским? Приносящего кровь быков и баранов или возносящего бескровную жертву агнца, землющего грех мира? Служащего истуканом вместо Бога или от алтарей и идолов плененного в сыновство духовное? Очевидно, здесь речь о новом и крещением просвещенном народе, очищенном водою и огнем. И через Исаию пророка Господь громко взывает: «Новомесячи ваших и суббот, праздников ваших не потерплю. Пост и празднование ненавидит душа моя». Исаия 1.14. Очевидно, новый народ призывается пророком пользоваться благами поста вместо прежнего. Не то чтобы Бог совершенно отвергал посты, молитвы, новомесячи и субботы, установленные для евреев, но он чувствовал к ним отвращение. Своими беззаконными делами иудеи отверглись Бога, его избранников, возвещающих пришествие его единородного сына. Они безжалостно одного убивали деревянной пилой, другого бросали в грязный ров. Да что говорить о пророках? Они самого владыку своего распяли, как преступника, и умертвили, говоря: «Вот наследник, пойдем и убьем его». Видишь отчуждение. К какому привели их собственные преступления? Не Господь отверг их, они сами себя сделали чуждыми той близости к Богу, какой удостоены были их отцы. Все это сделали сыны Израилевы. Так избранный народ шатался против Господа, согласно со словами Бога отца Давида: «Что метутся язычники, народы замышляют тщетное» и так далее. Сопоставьте теперь, верные, благие последствия поста, те награды, какие снискивают себе упражняющиеся в нем без рассеяния мысли. Оцените, какое суровое и жестокое наказание постигает презирающих это установление. Что же? Не оказывается ли пост именно тем мечом посекающим, который охраняет доступ в Царство Небесное? Тех, которые не соблюдают его со скромностью и кротостью, он посекает, а перед теми, которые исполняют его по чистой совести, он не только отступает с готовностью, но и указывает им путь к беспечальной жизни, неомрачаемой радости и безболезненному наслаждению, и доставляет воздаяние бесчисленные блага. И если хочешь, мы из многих примеров, выбрав немногие, покажем, как один, упражняясь в воздержании среди житейских забот, незаметно отстал от него. Другой, утвердившись в нем, неправо, однако, шел по путям Господним, иной, соблюдая его, подвергался опасностям в земном плавании. И следуем за тем, кто, обладая им, обидел вдову или сироту, кто, усовершенствовавшись в нем, не пользовался спокойно благорастворением воздухов, кто, возлюбив его, не удостоился видений и созерцаний Господа, кто, услаждаясь его плодами, проводил дни и ночи в попечении о законе Господнем. Видите силу поста? Видите честь, какую он почтен? Не от начала ли мира он господствует среди благочестивых? Приемы его не современны ли самому миру? Уже с того времени прославляет он почитающих его и ввергает в уничижение его нарушителей. Мы знаем уже, как сказано в начале беседы, что первый человек не соблюл воздержание, и за его пренебрежение подвергся наказанию, будучи изгнан из рая и низведен в крайнюю скудость. 854. Итак, выслушаем с самого начала историю, которую боговидец Моисей изложил для последующих поколений. Или лучше сказать, сам владыка Моисея, как любвеобильный отец, открыл нам. Но прошу вас о полном внимании к моим словам, тем более, что я хочу эту историю воспроизвести вкратце. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была невидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой, и сказал Бог: да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош. Видишь, возлюбленный, как прямо и решительно выражается Писание: «И увидел Бог, что хорошо». Прежде чем явился свет, Бог знал, конечно, его свойства, знал, что он хорош, а говорит так с той целью, чтобы обратить наше внимание на могущество и величие Создателя. Ведь если бы свет не был добром, то Господь не сотворил бы его, не разграничил бы его с тьмою. Если бы он не был любезен ему, то и не получил бы наименование света, противоположность тьме, ночи, с тем, чтобы им именно мы постоянно пользовались в своих делах. Затем, конечно, Бог все, что он сотворил в 6 дней, мог создать в одно мгновение ока, одним словом и одним мановением. Но впоследствии явились люди, я разумею, греков и их философов, которые своей мудростью дошли до безумия. Они не соблюли закон его, и потому мудрость их оказалась безумием. Они-то насчет того, что было создано в 6 дней, не усомнились измыслить басни, будто бы все произошло самобытно, и небо, и земля, и солнце, и луна, и все видимое. После этого до чего бы дошло их бесстыдство, если бы все было сотворено в 1 час? Но Господь-промыслитель предупредил их неправду и не дал пищи их языкам, низвергающим яд и поношение на Создателя и почитающим тварь вместо Творца. Но возвратимся к прерванному и продолжим повествование дальше. «И сказал Бог, да будет свет, и стало так. И нарек Бог свет днем, а тьму — ночью. Непостижим остается для смертных, как навеки утверждено это дело рук Творца, без столбов и устоев. Дивны дела Господни, и кто способен исследовать их? И увидел Бог, что хорошо, и был вечер, было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место. По слову повелевшего, тотчас явилось все это, без всякого препятствия, без замедления. Был вечер, было утро, день третий». Видишь, как Писание возводит мысль нашу к совершенству. «Где же те, которые говорят, этот плод горек, эта трава ядовита?» Или «Зачем хищные птицы? Какая от них польза?» Крик одной предвещает смерть, другая накликает бурю, а третье одно появление приносит нам несчастье. От многих слышал я такие недовольные и брончивые речи. Но приличны ли они христианину? Не следует унижать того, о чем сам Бог изрек с одобрением весьма хорошо, и сказал Бог, да будут светила на тверди небесной. Чему нам больше удивляться? Недосягаемой ли высоте солнца, его размером, силе, неистощимости его тепла или безграничному распространению его света? Каким образом одно светило и одна материя совмещают в себе такие свойства? Не меньше поражает ум и мысль, и совершаемое им течение. В один день является оно на востоке и достигает запада, всякое место согревая своими лучами. Где дети персов, почитающие его как Бога и оставляющие Создателя, чтобы воздавать честь его созданию? Разве не это самое солнце изо дня в день совершает свое течение так послушно и с такой правильностью, и то покрывается облаками, то помрачает свои лучи, когда пахнет ветер? Вот ваше солнце, на котором вы уповаете и которому служите. Все творения Божьи весьма прекрасны и велики, и поразительны. Но они созданы для служения нам, а не для господства. Так и луна по велениям Создателя поставлена для освещения ночи. И хотя то возрастает, то ущербляется, то с блеском переливается лучами света, то меркнет, но всегда без колебаний совершает свой путь среди многочисленных хоров звезд. Но возвратимся к продолжению слова. «И был вечер, было утро, день четвертый, и сказал Бог, да изведут воды гадов, души живые и птиц, летающих по тверди небесной». Вникни получше в слова Вседержителя. «Сколько родов рыб морских создал Он, и какое множество птиц небесных, великих и малых, призвал Он к жизни! Подивись же безмерной мудрости Его, как все это устроено одним словом! И сказал Бог, да изведет земля душу живую породу четвероногих. О, величайшая мудрость! О, неизъяснимая благость! Во мгновение ока сотворил он всех скотов и зверей, и льва, и медведя, и дракона, и быка, и коня, и сколько других полезных и годных на служение людям. Такова мудрость Создателя. Все сотворил он в 6 дней. Свет, небо, землю, море, солнце, луну, звезды, горы, холмы и долины, зверей, скотов, рыб, птиц, китов и других животных, морских и земных. А затем, приступая к намерению более важному и желая дать жизнь величайшему из своих творений, Отец Светов, Сущий и Бывший, Ум Безначальный, Нерожденный, держит совет с Единородным, Родитель с родившимся от него бессемена сыном, словом и мудростью непостижимой, держит совет богоприличный и таинственный в таких словах. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да обладает над рыбами морскими и птицами небесными и скотами и всей землею. а чтобы и Дух Святый не показался чуждым делу творения, вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. Видишь ли избранное творение рук Создателя? Видишь ли Адама, поставленного царем создания? Видишь ли почесть, превозносящую того, кто был одним из творений? Посмотри же и дары, которыми наделил его Бог вместе с творением. И насадил Бог рай в Едеме на востоке, и насадил там человека. О, восплатим о той чести, которой взыскал Бог нас, о том человеколюбии, которое явил Он роду человеческому, о тех неизреченных благах, которых сподобился Адам. И что же? Неизреченное попечение Божие о человеке не остановилось на том, что создало его из небытия, что из праха вознесло в цари создание, на земле почтило выше ангелов, из бездушного сделало образом одушевленного. Чем? Какой добродетелью заслужил Адам такую милость от Господа? Какими трудами и подвигами достиг он таких венцов? Каким словословием возблагодарил он Творца за то, что тот поселил его посреди рая? Какое славное дело совершил, что удостоился проводить жизнь беспечальную? Чем угодил Богу за то, что такими осыпан был дарами? А между тем, сверх всего этого, человеколюбец излил на свое создание такие милости, которые должны были доставить человеку изобильные радости, веселье и утехи. Именно. И наложил Бог, навел сон на Адама, и взял одного из ребр его и создал жену. Поистине удивительны дела Господни. Поистине неисследимы пути его, поистине неистощима его благость. Он не ограничился тем, что повелел Адаму из праха сделаться человеком и обитать в раю сладости, но еще сотворил ему помощника. Какое удовольствие почувствовал Адам, когда, очнувшись от сна, увидел перед собой жену. Какая радость наполнила его душу при виде помощника в лице жены, и притом помощника одного с ним рода и равного достоинства. До какого восторга и пророческого прозрения возвысился Адам, когда чувственными очами усмотрел в Еве свое собственное отображение отпечаток. В порыве этой душевной радости прорек он во всеуслышание истину такими словами: «Вот ныне кость от костей моих и плоть от плоти моей, сия наречется жена, ибо она взята от мужа своего». Видишь пророка с ясностью предрекающего будущее? Видишь, какой благодати и вдохновения удостоен был Адам от Святого Духа? Слышишь прекрасные слова через столько поколений, не утратившие своей силы? На это величайшее дерзновение, это общение со Святым Духом возбудило зависть коварнейшего дьявола. Нестерпимо было ему видеть те почести и милости, какими Творец окружал свое создание, и он постарался осуществить то, что задумал. Найдя в лице змея орудие своего темного и злобного умысла, он делает его своим сотрудником. Приступив к Адаму, он, впрочем, не осмелился, но избрал жену, которая и разумом, и опытностью была слабее своего мужа и нежнее его. Пусть никто, однако, не порицает создание Божие, ведь как Адама создал Бог, так и Еву сотворил он же, из того же состава, из того же брения, одного и того же достоинства. Виною же помрачение и ослабление Евы, душевного и телесного, было коварство супротивника. И вот тот, кто из земной персти сделался бессмертным, удостоился быть созданием Вседержителя, и в знак господственного достоинства почтен был именем человека, и не только именем, которого звука был недостоин, но и соответствующий этому достоинству властью пользовался, этот несчастный окрылил свой ум и вооружился дерзостью, покушаясь присвоить себе божеское достоинство. А как? Послушай. Коварный змей приближается к жене и что говорит ей? Что, сказал вам Бог, не есть от плода древа познания добра и зла? В день, в который вкусите от него, откроются глаза ваши, вы будете как боги, знающие доброе и лукавое. Видишь, слушатель, замысел врага? Видишь искушение обманщика? Видишь, как хитро обольстил он Еву и какими словами? В день, в который вкусите от запрещенного плода, откроются очи ваши, и будете как боги, знающие доброе и злое. О, злой совет обманщика! О, бесчестие, в какое ввел он жену коварными словами! О, козни, которые низверги на дно ада тех, кто человеколюбием Божьим возведен был на высоту! И не пришел лукавый к Еве явно в своем собственном виде, но вступает в беседу с ней, облегшись в змея, чтобы обмануть ее и его словами склонить к ослушанию Бога. Ведь если бы он пришел к ней сам самолично, Ева тотчас же удалилась бы от него и поспешила бы к своему мужу. Но под видом змея ему удалось вступить с нею в беседу, чем он и воспользовался, внушая ей приблизиться и коснуться дерева, плоды которого запретил Бог всем вкушать. Посмотри, как оно красиво и привлекательно на вид, и как приятно на вкус будет оно в устах твоих. Теперь ты внушаешь страх зверям и птицам, а после вкушения еще более возвысишься над ними. Теперь они видят тебя в человеческом образе, а, вкусивши от древа, ты тотчас облечешься в божественный вид и будешь знать доброе и злое. Ничто не скроется от ваших глаз, не утаится от вашего слуха, но все видимое и невидимое будет известно вам и доступно. И что же? Соблазняется жена словами обманщика. Обещание змеи воспламеняет ее душу, и она возвышает пету на Создателя. Она идет к мужу и обращается к нему со словами горчайшими желчи. «Почему это Бог заповедал нам не вкушать от этого дерева? В тот самый день, как мы вкусим от него, отверзутся очи наши, и мы будем знать добро и зло». О, злейший совет! О, слова, горчайшие желчи! Не видела она очами своими света истины, не слышала ушами своими слова жизни, не вкусила устами сладости человеколюбца, не осязала руками своими источника света. Еще не жила она с мужем и уже удалила его от Бога. Не начала сожительствовать с ним, и из царя сделала его бедняком. Еще не родила детей, а уже навлекла на них проклятие. Еще не дала им жизни, а уже заслужила изгнание. Вместо помощи мужу лишила его рая. О, злоба! О, безумие! О, обольщение! Своими словами она убеждает мужа и, взяв плод, подносит обольщенному. Низводит на дно ада того, кто был поставлен над зверьми и птицами. Поражает душу благороднейшую всего, что под небом. Погашает свет очей, ежедневно созерцавших Бога. Поселяет робость в душе, входившей смело в общение с Богом. Расслабляет руки, благословлявшие птиц небесных и зверей земных, и всем им имена нарекшие. Царь делается бедняком, богач попрошайкой. Друг и собеседник Божий, подобно вору, прячется под деревом. Владыка делается слугой, чистый сердцем весь оскверняется, светлой душой становится мрачным. Как ясное солнце помрачается набегающей тучей, так было и здесь. Игралищем демонов становится тот, кто внушал им страх, как раб скрывается тот, кто сотворен свободным. В бесславие повергается и наравне с грязью попирается и прежде почитаемый и славный. Теперь, восстановивши в своей памяти эту историю, вникнем, благосклонные слушатели, в глубину Писания, чтобы раскрыть смысл повествования. И увидела жена, что добро дерево в пищу, и угодно очам видеть, и прекрасно, и дает знание, и взяла жена от плода его и ела, и дала мужу своему. Вот лакомство, причиняющее смерть. Вот наслаждение, низводящее в ад. Вот вкушение, изгоняющее вкусившего из рая. И пусть никто из находящихся в здравом уме не возлагает на дерево вины, падающее исключительно на вкусивших. Поясним примером. Положим, царь приказывает воину не впускать кого-нибудь из начальников во внутренние покои дворца, если не будет на то особого распоряжения, а тот впустит или доверяет ему какую-нибудь тайну с тем, чтобы никто из посторонних не знал. А он сейчас же начнет рассказывать всем, кому вздумается, и у кого есть охота его слушать. Как ты думаешь, не понесет ли такой ослушник наказание за то, что презрел повеление царя? Подобно именно и случилось на этот раз с Адамом. Все предоставил Бог в его распоряжение. Деревья, плоды, воды, райские удовольствия, солнце, луну и звезды, и об одном только дереве дал ему заповедь, в напоминании о том, что и над ним есть владыка, которому он должен воздавать послушание. А он пренебрег всеми этими милостями, не оценил по достоинству оказанной ему чрезмерной чести и не воспользовался дарованной ему свободой воли. Послушался беззаконника и врага истины, оказал прислушание, и вот следствие этого. Бессмертный сделался смертным, обладатель рая подвергся изгнанию из него, ходивший по стезям истины стал игрушкой бесов, просвещенный Духом Святым перешел в руки духов нечистых, блиставший пророчеством не познал самого себя, каков он есть. И как только совершилось пагубное прислушание, тотчас Адам и Ева увидели, что вследствие своего преступления они сделались наги. Пока они были облечены благоукрашенной одеждой бессмертия, до тех пор они не замечали свои наготы. А когда совершилось падение, и ослушание стало делом, тогда они усмотрели свое безобразие. И тогда услышал, говорит бытописатель, голос Господа Бога, ходящего в раю в полудни, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога. Они не чувствовали уже прежней близости к Богу. Совершилось преступление, и они скрываются от Вседержителя. Такова вообще участь людей, подпавших в греху. Так, если кто совершил блуд или прелюбодеяние, и, выходя из дома блудницы, встретит мужчину или женщину, беседующих с кем-либо, как это обыкновенно бывает при встречах, тогда совершивший грех уже думает, что разговор идет о нем. Он краснеет и смущается, так как его собственная совесть обличает его грех. Это именно испытали Адам и Ева. Без сомнений, и прежде Бог часто ходил в раю, и они никогда его не стыдились и от него не скрывались. А когда совершилось греховное дело прислушания, тогда они скрываются от лица Бога Всевидящего, надеясь, что это им удастся. Но как ошибочна была эта их попытка. Ввиду их растерянности и безответственности перед тайновидцем, сам он, испытующий сердца и утробы, спрашивает Адама, вызывая его на путь раскаяния: «Адам, где ты? Вот и от дерева ты вкусил, а страсти не избежал. Вот и преступление совершил, а богоподобие утратил». А он отвечает: «Голос твой я услышал и убоялся, ибо я наг, и скрылся». Видишь перемену, произведенную грехом? Видишь срам падения? Видишь судилище, действовавшее внутри самого Адама и осуждавшего его отчуждение от Бога? И сказал Бог: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, от которого я заповедал тебе, не есть от него? Ты оставил меня, твоего Творца, и передался врагу, покинул своего Создателя и соединился с обманщиком. Я запретил тебе только этого одного не есть, а ты нашел себе советника в лице дьявола». Адам сказал: «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». О, бессмысленная отговорка! О, оправдание, не заслуживающее извинения! О, жалкие слова, не спасающие говорящего! Я дал тебе жену-помощницу, а не главу, сотрудницу, а не госпожу, подругу, а не наставницу, супругу, а не начальницу, подчиненную, а не повелительницу, повинующуюся тебе, а не обладающую тобою. Поэтому, так как ты послушался врага и пренебрег мною, я налагаю на тебя наказание, которого ряд веков не поколеблет, которого никто не избежит. Ни один человек, воспринявший тело и вступивший в мир, не переплывет этого моря. Смотри же, Адам, так как ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, от которого я заповедовал тебе не есть от него, проклята земля в делах твоих, в печали будешь снесть от нее во все дни жизни твоей, тернии и волсы произрастит она тебе, в поте лица твоей будешь есть хлеб твой, доколе возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». О, страшное проклятие, ужаснувшее все видимое и невидимое! О, прещение, которого бесконечные века не изгладят! О, наказание, которого сила и в долговременном существовании мира не ослабляется! О, слово, которого цари, правители, богачи и бедняки боятся и трепещут. И изгнал Господь Адама и жену его из рая сладости возделывать землю, из которой взят он, и поставил херувима и пламенное оружие хранить пути древа жизни и преграждать доступ к нему, чтобы никто из носящих плоть и облеченных бренным телом не прошел через эти врата. Владычное слово навеки стало делом, и это запрещение открыло смерти свободный вход в мир. Цари боятся ее гласа, правителей приводит в трепет ее имя, богатые подчиняются ее игу, бедные отдают ей дань, и все смертные, связанные узами природы, живут под страхом смерти. Но что делал Адам, сидя вне рая? Он возделывал землю с плачем и стенаниями, орошая ее потом, изнемогая под тяжестью труда, изнывая под палящими лучами солнца, коченея от ночного холода. При мысли же о том, какой сладости он лишился, слезы неудержимо лились у него. Глубокие рыдания потрясали его грудь. Из уст его вырывались горькие слова, его глаза обращались к Эдему. И, махая головой, горько рыдал, и в неутешной скорби стонал громким голосом: «О, сколь великих утех твоих я лишился, сладчайший рай! О, какая радость наполняла мою душу, когда я созерцал твои красоты! О, как наслаждался я, обитая среди тебя! Сколько удовольствий доставляло мне благоухание твоих цветов! Беспечальная трапеза была для меня готова, чаша бессмертия была для меня полна. Мой дух окрылялся к жизни равноангельской, мои очи просвещались сиянием премирного света. Все твари почитали меня как царя, все звери боялись меня, всем птицам я повелевал, что хотел, все живое взирало на меня, как на владыку. Теперь всего этого я лишен, как преступник, от наслаждения отстранен, как пленник. Как для беззаконника для меня закрыты твои утехи, как беглый раб я извержен из твоих недр. Что мне оплакивать сначала и что потом? Утрату твоей красоты, непрестающую радость, беспечальную жизнь, беспорочную славу, отчуждение от ангелов, устранение от архангелов, царскую славу, удовольствие, доставляемое деревьями, озаряющее тебя сияние и блеск, или наготу, которую я одет, крайнее безобразие, стыд пред ангелами, пренебрежение от зверей, непокорность скотов, дружбу с Богом, лишение духа, вечное блаженство. В чем мне излить свое горе? Каким рыданием я возрыдаю? В какое унижение повергнусь? Как выражу свои печали и сокрушения? Как перенесу скорбь, настоящую, последующую, ту, которую причинят мне недра земли, труд в поте лица, произрастание волчцов, поразившее землю проклятие? Я не перенесу этой глубокой печали. У меня нет сил оплакивать твою сладость. Нет сил смотреть на тебя, сидя перед твоими вратами. Я лишился обитания в тебе, лишился вечного наслаждения. По своей собственной воле я сделал себя чуждым Богу. Отныне я не буду даже видеть и лицезреть тебя. Не испытаю твоей сладости, не вкушу твоего блаженства, не наслаждусь твоим созерцанием, не буду озарен твоим светом, не буду обитать в тебе. Я все утратил. Все прошло, как тень, все миновало, как сон, все исчезло от моих глаз, как будто и не бывало. Если можешь, хоть бы ты умолил Создателя, чтобы я не был изгнан из тебя. Пусть склонятся твои деревья, пусть повергнутся перед благоутробным, пусть громко вошумят твои листья. По повелению Владыки ты исполнен блаженства, имеешь к нему дерзновение, как жилище Бога нашего. Подними вместо очей благообразие твоих плодов, и вместо красноречивых уст благозвучный шелест твоих листьев, и не оставайся закрытым для возлюбившего тебя. Вот теперь уста мои устали от крика, Вот и язык мой перестал двигаться, и гортань моя связана молчанием. Я осужден как преступник, обнажен как несчастный, изгнан как беззаконник, как тленный отдан земле, из которой был взят. Я возвращаюсь туда, откуда вышел, и уже более не увижу твоей цветущей красоты. Потом, обратившись к жене, он начинает поносить ее и в душевном огорчении говорить: «Зачем ты лишила меня бессмертия, о жена? Зачем увлекла меня с той высоты, на которой я был поставлен? Зачем полновластного сделала зависимым? Зачем царя создания обратила в раба? Зачем потушила мои светлые очи? Зачем совлекла с меня одежду, которую не ты исткала? Зачем позавидовала моей славе? Зачем осквернила мою первообразную красоту? Зачем ты, наименованная жизнью, сделалась для меня смертью? Зачем, разлучивши меня с ангелами, сделала общником бесов? Зачем лишила меня царства и повергла в крайнюю бедность?» 863. «Зачем мои уши, постоянно наслаждавшиеся слушанием божественного голоса, ты закрыла, как у аспида, который не слышит голоса заклинателя? Я не хочу проклятия. Прежде сочетания я требую развода. Прежде чем принять тебя под свой кров, я требую твоего удаления. Вместо соединения ищу разлучения. До сопряжения хочу от тебя устраниться. Ступай от меня прочь, о жена! Когда я начну обрабатывать землю? Когда повлеку плуг? Когда пожну созревший хлеб? Когда, добыв муку, приготовлю хлеб? Когда, воссев, угощусь им без заботы? Когда усну без печали? Когда сброшу с себя листья смоковницы? Когда прикрою срамоту своего тела? Когда ноги мои будут в безопасности от уколов терний, произращающих по повелению Божию, произрастающих здесь? Когда я приготовлю покрывало, чтобы отирать с лица моего пот, который за твое неразумие, о жена, я терплю? Теперь ты несешь труда, не несешь и не замечаешь несчастья. А когда будешь родить детей, тогда почувствуешь тяжесть наказания. Когда придет тебе пора родить, тогда ты вспомнишь мои слова. Когда труды и болезни постигнут тебя, тогда настанет время наказания твоего. Когда схватят тебя муки деторождения, тогда ты вспомнишь проклятие Божие». Такими им подобными словами укорял Адам с душевной горечью свою сожительницу. Этими словами, поражая Еву каждый день, он предавался безутешному горю. В море этих скорбей первозданно изнывал под тяжестью насланного Богом гнева. Теперь вы слышали, дети, о создании Адама? Узнали достоинство, которым он был почтен? Дары, какими наделил его Бог? Видели, как совершилось его падение? Сочувствовали его безутешному горю? Видели, в каком горе и унынии сидел он перед вратами рая? Окончить ли на этом беседу или изобразить еще и то, что в качестве ужасного наследства оставила Ева последующим поколениям? Необходимо продолжить беседу, чтобы показать всем, какими ударами разразилось над людьми проклятие Божие, как очевидно исполнилось над нами осуждение, сохраняющее свою силу до века, как нелживы были уста, изрекшие виновницы падения: «Умножая, умножу печаль твою и воздыхание твои». Истинность этих слов подтверждается последующими поколениями. Именно, подобно тому, как дочь воспроизводит в себе образ матери глазами или лицом или ростом, так тем же самым путем мировое осуждение распространяется до нашего времени, и до скончания века мера его не оскудеет. Сосредоточьте же ваше внимание на обсуждении рассказанного, и, слагая в сердцах своих уроки истины, охотно выслушайте их. Конечно, не о целомудренных и честных женах поведем мы речь, но о дурных, распутных и порочных будет наша беседа. Какой разряд их представит наше слово? девли, не знающих мужеского ложа, или жен, живущих в браке, испытавших где-то рождение и материнство, или тех, которые, ставши вдовами, не воспитали в себе страха Божия. Во всяком случае, справедливость требует того, чтобы начать рассмотрение с первого возраста и затем по порядку перейти к последующим. Итак, пригласим предстать сюда юных дев, считающих себя девственницами и хвалящимися своей невинностью, и поведем речь о них. Что сказать мне о них? Изображу одежды, их нравы, хитрости, которыми уловляют они юношей в свои сети, и другие средства обольщения. Часто, выходя из своих покоев и переходя с места на место, они широкой походкой, неприличными улыбками и всплескиванием рук оглашают уши юношей, и, просовывая руки из окна в окна, бесстыдно обнажает их до груди. Сатанинскими киваниями они поражают взоры невоздержанных. Грудь их увешана золотом, им же унизаны пальцы на руках их, а уши обременены жемчугами и гиацинтами. Да и природную красоту лица заставляют они лгать, натирая себе щеки белилами и другими красками, выпрямляя шею, как у бездушной статуи, ежедневно и ежечасно переплетая волосы и раскидывая их по лбу, как это и прилично их злонравным делам. Всем этим не свидетельствуется ли их развращенность? Не нелепы ли их дела и не бесполезны ли их поступки? Не безумны ли их надежды? Между тем, для них и этого мало. Но кого они не могут обольстить открыто, против тех тайно направляют свои луки и стрелы, как и Ева обольстила Адама хитростью. Именно, о многих из них я слышал, что они подглядывают через дверные щели, наблюдая за проходящими по улицам. И в одних осмеивает походку, в других уничижает рост, в третьих издевается над волосами и прической. Таким развращенным женщинам не нужны и мимы. Проводя господские праздничные дни в праздности, они ни в чем не сдерживают себя, ни в пище, ни в питье, ни во сне, но все свои заботы ограничивают одним днем. Они ни отцов не боятся, ни к матерям не питают уважения, ни братьев не стыдятся, ни рабов и рабынь не стесняются. Но для всех одинаково служат соблазном и во всех отношениях являются кораблем, обуреваемым волнами. Но загляните в гробницы дочери Сиона и дети святой купели. Рассмотрите там образ, который вы украшаете, и бесполезные и нелепые украшения и одежды ваши. Как все уничтожается тлением и безжалостной смертью, как все становится прахом, как все исполнено смрада. И пусть не восстают против меня женщины, будто бы я поношу их. Ведь свою беседу об этом предмете я предварил замечанием, что не о разумных женах будет моя речь, но о дурных, неразумных и развратных. И я ни на минуту не забываю, что много есть женщин скромных, честных и сохраняющих целомудрие, которых апостол упомянул в книге жизни. Перейдем, однако, к другим разрядам женщин. Ведь я имел в виду обратить ваше внимание на три разряда – девиц, замужних женщин и обреченных на вдовство. Так как относительно девиц я уже предложил вашему вниманию немногое из многого, то начнем теперь о тех, которые, превозносясь браком, являются для своих мужей истинными аспидами. В самом деле, сколь многих жен видел я, приносивших своим супругам нежданную смерть. Сколько знаю я таких, которые не могли своим сожителям причинить смерти, зато своим злонравием заставили их страдать и ужасаться, и удерживать их при себе только из страха. Ведь даже владея богатством, такая жена днем и ночью, похваляясь им, не дает мужу жить в покое. А будучи бедной, она ходит с места на место, из дома в дом, и всюду посевает раздоры, возбуждает гнев, причиняет беспорядки. Не позволяя мужу своему иметь мира ни с соседями, ни с знакомыми, она всех оскорбляет, со всеми судится, на всех нападает, всех приводит в смущение, перед властями держит себя дерзко и бесстыдно, в судах является в качестве обиженной, в банях многоречивой, устраивает неприличные встречи и везде болтает без меры. Я поддерживаю наше благосостояние, я даю распоряжение рабам, я доставляю средства для жизни. Муж мой только считается главой семьи, а ни о чем не заботится, ничего не знает, не входит ни во что, что делаю я в доме. Кроме того, что ест и пьет за столом, не зная, как и откуда добывается это. О, явное бесстыдство! Справедливо говорит мудрость, не внимай злой жене, ибо мед каплет от уст ее, и на время наслаждает твою гортань, а напоследок будет горче желчи, и заостренное более чем меч обоюдоострый. Притча 5.3. А если к тому же она овладеет грамотой, тогда недуг и злоба ее свирепствует с двойной силой. Сколько жен погубили мужей своими письмами! Сколько тайн, которые только жена могла выведать у мужа, всплыло наружу со всеми последствиями благодаря ее письмам. Немало я знал и таких, которые своей перепиской с любовниками предавали мужей своих в руки наемных убийц. Одни погибали от отравы, другие во время ночных прогулок или за городом попадали в засаду и кончали жизнь под ударами меча или камня, или палки по голове и в спину. И такие-то жены бесстыдно приходят в церкви под предлогом молитвы и здесь клянутся пречистым телом и кровью Сына Божия или Его Матерью, или вообще чем-нибудь святым, например, животворящим древом, в том, что они не оставят своим темных дел, но будут свой уговор соблюдать верно и нерушимо. О, несчастная! Страшное имя Господа нашего ты призываешь в своем блуде! Безумная! Непорочную Деву и Богоматерь Марии ты делаешь покровительницей твоего скверного намерения! Дикий зверь и плотоядный ворон! Ты неприкосновенные дома святых делаешь причастными к грабежу и крови? Но храм Божий, освященный и чистый, не осквернится. А ты в потребное время вкусишь плоды своего безумия по сказанному апостолом Павлом. Если кто разрушит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят. Если угодно, продолжим и дальше нашу речь о непотребстве тех жен. Такая женщина, если ее соседками окажется скромной женщиной, наблюдает за каждым их шагом. Задевает их, и хотя кого из близких знакомых и родственников увидит входящими в их домы, все же, приписывая им свои собственные дела, называет их ни в чем не повинных, ни душой, ни телом, прелюбодейцами и неистовыми. Если имеет детей, смотрит на них, как на зверей. Если имеет слуг или рабынь, то ничем не сдерживается в отношении их, но и днем, под предлогом работы, бичует их, и ночью принуждает работать. Нет страха Божия пред очами ее. И когда разделяет с мужем своим ложе, не дает ему спать, но возбуждает его против слуг, побуждает к ссорам с соседями. Этот раб меня презирает, служанка надо мной смеется. Тот сосед не перестает поносить меня и в церкви, и среди друзей, и на площади. Заступись за меня. В противном случае я не сяду с тобой за стол, не буду есть твоего хлеба, не стану больше спать с тобой. Ведь это последнее дело, меня, твою жену, первый встречный, ставить ни во что. Если вы хотите иметь подтверждение моим словам, то вспомните об египтянке, соблазнявшей Иосифа и возбудившей против него своего мужа. Не угрожала ли она этому праведнику даже и смертью, если бы не дремлющее око не предупредило ее и не избавило его от горькой смерти? Вспомните и Иродиаду, умертвившую крестителя. Говорил предтеча, «Не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». И она, заключив в темницу того, кто был большим из рожденных женами, на пиру среди возлежащих друзей отсекла ему голову. И чего не могла Иродиада делать при жизни этого мужа, то беззаконие свое довершила после его смерти. Не то же ли самое и Далида? Не предала ли она иноплеменникам на смерть славнейшего и сильнейшего Самсона, остригши и связавши его своим блудом? Вот уже 3 достоверных свидетелей я привел. Много и других подобных случаев указывает Писание. Но так как при 2 или 3 свидетелях истина всякое слово, то в дальнейшем умножении примеров нет и нужды. Господь Бог, сохранивший нас от подобных заблуждений, стыда и поношения, да устроит нас и впредь проводить жизнь в целомудрии, да даст вам иметь чистую совесть перед мужьями, а к детям, рабам и соседям быть кроткими и милостивыми. И да удостоит и вас быть участниками Царствия Небесного. Но так как я обещал выше сказать и о третьем разряде, разряды женщин, пребывающих во вдовстве, то здесь исполнить свое обещание, ограничившись относительно их немногими словами. Вдова и женщина должна быть по апостолу Павлу такова. Она воспитывает детей, служит нужам святых, оказывает услуги странным и не предается на волю своих страстей. После смерти мужа своего она, говорит апостол, облечена во вдовью одежду и, предаваясь скорби, перед всеми должна обнаруживать соответственные нравы. Невоздержанная же вдовица, дикий зверь, обходя дома, она распространяет неприличные слова. «Я бедная, беззащитная вдова». Много богатств было у меня и в поле, и дома, много было и скота, и одежд, но супруг мой, будучи неопытен в мирских делах, все растратил. Мое приданое было очень обильно, но что ни говорила я ему, он не слушал. Конечно, я не могла идти против него и против воли помогала ему в растрате имения, и вот он оставил меня без всего. Так, кого при жизни обнимала и ласкала, того по смерти отдала на посмеяние друзьям и знакомым. Такая вдовица после смерти мужа своего озирается туда и сюда и ищет, где бы найти ей тайного любовника. И под предлогом молитвы или заботы о своем доме она многим причиняет соблазн. Совершая же беззаконные дела и в чреве зачиная, она старается это скрыть и тысячи способов употребляет, чтобы произвести у себя выкидыш, прибегая к помощи яда или к содействию других развращенных жен. В ее сердце нет страха перед Богом Всевидящим. И совершая грех, она не стыдится. Но плода этого греха стыдится и избегает. Скольких я видел рабов, сделавшихся господами, благодаря любострастию таких злонравных жен. Свободные дети со страхом и трепетом стояли перед ними, со связанными на груди руками, а те гуляли в шелковых одеждах и золотых поясах. Слышали вы христолюбивое изложение беседы? Уразумели урок истории? Я писал дела безумных и невозможных жен. Этим нравом научила их Ева, ее проклятие и прислушание. Впрочем, пора окончить слово. Заключим же его воспоминанием о целомудренных и славных женах. Вот перед нами целомудренная вдовица Сарепская, во время голода пропитавшая пророка Илью. Вот самаритянка, которая принимала в своем доме пророка Елисея, у которой он воскресил сына. Вот Анна, разрешившая узы неплодства и породившая Самуила, по молитве сделавшаяся матерью. Вот Сара и Ревекка, как чисто они были и непорочны в своем сожительстве с патриархами. Вот Сусанна, которая своим целомудрием осудила неправедных старцев на смерть. Этим-то женам вы и подражайте. Одной в молитве, другой в непорочности, третьей в странноприимстве, той в целомудрии, иной в угождении Богу, чтобы удостоиться вам Царствия Небесного, которого досподобимся достигнуть все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым и Животворящим Духом честь и слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 869. Об Аврааме и Исааке. Послушный велению Божию покинул Авраам свое отечество и все родство свое и переселился в чужую землю. Немало бедствий перенес он, обитая здесь, в ожидании исполнения божественного обетования. Велико было испытание, и через него обнаружилась непоколебимая преданность патриарха Богу. Прошло много времени, юность как свет уже увидала, старость была при дверях. Природа, истощив свои силы, склонялась к старости. Вместе с супругой своей патриарх чувствовал уже упадок и ослабление сил. Миновала молодость, и закон природы вступал в свои права. Но ничто не колебало их надежды на Бога. В ней они пребывали непоколебимы. Тогда-то, вопреки всякому ожиданию, родился у них Исаак. Во всех отношениях Исаак был образом Спасителя. Как несвойственно природе было то, что зачала омертвевшая утроба, и иссохшие сосы питали молоком Исаака, так несвойственно природе было и то, что без мужа зачала Дева Мария и непорочно родила владыку всех. Один и тот же сделал Сарру на старости лет матерью, и Марию сохранил девою после рождения у нее сына. Ангел в палатке сказал патриарху: «В это время родит сына Сарра». Ангел же Вифлееме сказал деве Марии: «Вот благодатная родит сына». Рассмеялась Сара, зная свое бесплодие, сознавая омертвение своей утробы и не доверяя словам ангела. «Как, — подумала она, — может это случиться, когда мы с Авраамом утратили уже и самую способность это рождение?» Сомневалась и Мария ввиду свое девство. Печать коего пребывала неповрежденной и неразрешимой. «Как будет сие, когда я мужа не знаю?» Конечно, по законам природы это благовестие несбыточно. Но тот, кто вопреки человеческим расчетам дал Саре Исаака, сам и воплотился от девы. Чрезвычайно обрадованы были Авраам и Сара, когда родился у них по слову Божию Исаак. Обрадованы были и Мария с Иосифом, когда родился Иисус по благовестию Гавриила. Обильно изливалось молоко из уст в уста Исаака и сосов той, которая сверх всякого ожидания сделалась матерью. Обильно питала молоком дева того, кто питает концы вселенной. Кто скажет, возопила бесплодная Аврааму, что Сара на старости лет молоком кормит сына? Кто, говорила Мария, поведает людям, что я, дева, родила и воспитываю сына? Не Исаак был настоящей причиной смеха Сары, но тот, кто родился от Марии. И как Иоанн своим взыгранием во чреве, так и Сара своим смехом предвозвестила радость о нем. Возрос младенец и сделался цветущим отроком. Светел и прекрасен был он. Добродетели души его с каждым днем возрастали вместе с его красотой. Не нарадовались на него родители. Вы, которые имеете детей, возьмите его за образец. Как радуется отец, глядя на своего юнеющего сына, и как он должен радоваться при виде его преуспеяния в добродетели и науках. Но когда Авраам утешался успехами своего сына, тяжкое испытание и искушение постигли его. Тут-то должно было обнаружиться, что в нем сильнее – влечение природы или любовь к Богу. Представляя себе все силы этого испытания, я ужасаюсь, возлюбленная, и содрогаюсь. Итак, опять является Бог Аврааму в откровении и, называя его по имени, говорит ему: «Возьми сына твоего, единородного, которого возлюбил, возлюбленного твоего Исаака, и вознеси его во всесожжение своими руками на одной из гор, о которых я скажу». Когда услышал патриарх это обращение: «Авраам! Авраам!», то с готовностью приник слухом, ожидая нового проявления милости. В его мыслях предносилось сочетание сына браком и устройство брачного торжества, чтобы таким образом начало сбываться на деле божественное обетование о семени и об умножении его потомства. Но исследуем слова повеления: «Возьми единородного, возлюбленного твоего». Видишь, на что рассчитаны эти слова? Как уязвляют они отца и как поджигают пламень природы! Как возбуждают они отеческую любовь к сыну, называя его сразу и единородным, и возлюбленным, чтобы такими наименованиями воспламенить в сердце отца любовь к сыну. И вознеси его во всесожжение мне на одной из гор, которых я покажу тебе. Что испытали вы, услышав эти слова? Кого из тех, кто имеет детей и по опыту знает всю силу природной любви к ним, не повергнет в изумление это повеление? Так подумайте же, подумайте только, каково было отцу услышать о заклании единородного сына. Кого не поразило бы это требование? Кто не отвратил бы тотчас лица? Кто не отозвался бы на это повеление готовностью скорее умереть, чем его исполнить? Или кто не стал бы оправдываться перед ним, приводя в свидетели самую природу такими словами: «Что это такое повелел ты? Что за чудовищные речи слышу я от тебя? Неужели для того хотел ты сделать меня отцом, чтобы потом заставить сделаться сына убийцею? Неужели для того удостоился я этого сладостного дара, чтобы теперь сделаться притчей для всего мира? Своими руками должен я заколоть сына, и родной кровью осквернив руки, должен я быть где-то убийцей? Так вот чего ты требуешь, вот какие жертвы приятны тебе. Ты повелеваешь мне умертвить моего возлюбленного сына, на которого мы с Сарой надеялись, что он похоронит нас. Такой-то брачный чертог воздвигнут ему, скажут мне, таким-то браком обрадовать его. Не торжественные свадебные огни возжечь для него, а огонь надгробный. Какими венцами я украшу его, какое ложе приготовлю ему, какие песни устрою над ним. Как я сделаюсь, по твоему слову, отцом народов, лишившись даже и единственного сына? Но ничего подобного не возразил праведник. Любовь к Богу пламенела в нем сильнее огня. Острее ножа была его ревность по воле Божией. С полным послушанием он заглушил в себе голос природы. И от чувства родственной привязанности, отрешившись, как от чего-либо свойственного земле, он всецело отдался исполнению этого повеления – заколоть своего сына. Даже жене своей ничего не сказал об этом деле и не поделился с ней тем, что лежало у него на душе. И с его стороны было весьма разумно, что он не считал жену достоверной и полезной советницей в таком деле. Ведь и Адаму никакой пользы, а напротив, один только вред был от того, что он послушался совета Евы. Итак, чтобы избежать вмешательства жены, и чтобы Сара своим плачем, как свойственно матери, не поколебала в нем его глубокой и напряженной любви к Богу, Авраам постарался скрыть от нее свое намерение. В самом деле, сколько слез пролила бы Сара и над сыном, и перед его отцом? Чего она не сделала бы, узнав, что сына ее влекут насильно на заклание? Каких усилий не употребила бы она, чтобы своими объятиями удержать его при себе? Каких слов не нашла бы она для Авраама, чтобы в отчаянии причитать перед ним? Пощади, пощади сына своего, своего родного, пощади, о Авраам! Не будь извергом среди людей! Исаак единородный, мой сын, мой первенец, первый и последний плод моих мук. Не отсекай же единственного грозда, который мы породили, когда уже обречены были на бесплодие. Не пожинай безжалостным серпом единственный колос, который мы возрастили вопреки нашей мертвенной природе. Не ломай жезл, на который мы опираемся, не сокрушай опоры, которые нас поддерживают. Не лишай нас обоих этого единственного нашего ока. Не истребляй памяти нашей под небом, не предавай на заклание подобно овце нашего агнца. Не отнимай у нас радости, не повергай нас в плач. Но кого будем мы без него, на кого любоваться за столом? Кто назовет меня матерью? Кто будет покоить нашу старость? Кто нас оденет по смерти? Кто опустит в могилу наши тела? Кто сохранит в потомстве нашу память? Ведь мы будем совсем бездетны. Посмотри на его красоту, на его цветущую юность, которую и во враге видит, и, конечно, умилился бы. Разве я не получила его, как плод долгой молитвы? Разве он не остается единственной отраслью нашей семьи, последним в нашем роде? Он опора нашей старости, он единственная надежда наша в нашем отчаянии.